Настоящий материал, информация произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича. Свободный разговор у микрофона Мумин Шакир. После задержания Павла Дурова во Франции мы узнали, что у российского гения, придумавшего сеть ВКонтакте, а позже мессенджер Телеграм, оказывается больше врагов или оппонентов, чем мы себе представляли. О скромной Марии Певчих из фонда борьбы с коррупцией до верховного лидера Ирана Али Хаменеи, от президента Франции Макрона до американских спецслужб, не говоря уже о матери его детей Ирины Болгар, которая подала на него в швейцарский суд. Сегодня мой гость – финансовый аналитик и специалист по интернет-трейдингу Сергей Голубицкий. Так кто же они, враги Павла Дурова?
Приветствую, Мумин. Ну вот, чтобы сразу задать некий саспенс такой для нашей беседы, отвечу кратко. Главный враг Павла Дурова – сам Павел Дуров, вернее, его амбиции. А вот всю эту историю, которую мы будем с вами обсуждать, которая развертывается на наших глазах, я бы назвался «Груздем, полезай в кузов». Вот что хотел, то и получил.
Какой из трех или четырех основных платформ – Телеграма, Мессенджер, закрытые чаты или новостные каналы, или криптовалюта ТОН – не дают покоя спецслужбам и политикам?
Ну, вы отлично отметили, что Телеграма в сегодняшнем виде – это не совершенно не мессенджер, это такая сложная конструкция, химера замечательная. Одни говорят, что это плохо, я считаю, что это хорошо, что под одним софтверным программным куполом объединили мессенджер, объединили народные СМИ, то есть то, что называется каналами Телеграмы, и объединили вариант криптоэкономики собственной сетью, блокчейном и криптовалютой. Да? Мне кажется, что мессенджер никого особо не волнует, ни бандитов, ни государства, потому что мессенджер, как мессенджер Telegram, в котором отключено по умолчанию сквозное шифрование, и как следствие 99% пользователей вообще не знают, что это такое, и вся их переписка в открытом виде, ну, это государству, наверное, неинтересно, тем более, что есть сигнал, есть WhatsApp с полноценным P2P-шифрованием, это не самое вкусное. Вы, Мумин, правильно заметили, что Телеграмма – это такая вот сложная конструкция. Одни говорят, что это химера, другие говорят, что это очень здорово. Вот я считаю, что это здорово. Поэтому в нем, кроме мессенджера, есть еще народные СМИ, народные бесконтрольные СМИ, то, что называется каналами Телеграмма. И вот это то, что волнует государство, конечно же, в первую очередь, потому что это бесконтрольное распространение информации. И государство, естественно, интересует мощнейший модуль криптоэкономики, который в это народное СМИ с прошлой осени встроено. Это сеть, блокчейн и криптовалюта ТОН. Вот это объект интересов государства.
Вот французское правосудие повесило на Павла Дурова целый букет уголовных статей. От распространения детской порнографии и наркотиков до отмывания денег. Но давайте по порядку. Вот Мария Певчих из фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального после задержания Павла Дурова косвенно обвинила его в причастности к продаже наркотиков в Телеграм. Ваша оценка?
Ну вот смотрите, я стою на разных исходных позициях с Марией Певчих, но если от этого абстрагироваться, ее мнение в контексте ее картины мира, мне кажется, самым адекватным из сотен других мнений, которые я услышал за неделю вокруг этой истории. Но вот чтобы не быть испорченным телефоном, тем более, что я разделяю соображения, просто перечислю, что она сказала. Она начала и закончила свой твит фразой «Свободу Павлу Дурову», что естественно. Дальше она сказала, что арест создателя платформы за наркоторговлю, порнографию и отмывание – это дичь. Что естественно. Дальше она сказала, что Телеграмма систематически используется как платформа для наркосбыта и продажи порнографии, что тоже абсолютно верно. И она замечательно, Мария, там говорит, кто не верит, сходите, наберите, зрители могут прямо сейчас это сделать, открыть Телеграм, набрать в поисковой строке, там купить, Даже можно не говорить травку, амфетамин там, купить, ну, Мария приводит, в Вильнюс, там, Италия, ну, и вам тут же выйдет большой веер предложений по этому делу. То есть, это есть. Дальше она говорит, что Дуров и телеграммы руководства менеджмента не делают по этому поводу ничего, думаю, это преувеличение, они делают, ну, извините, когда Homo sapiens какой есть, и там миллион каналов по наркотикам и педофилии, и там терроризму, не знаю чего, ну, никаких рук и никакого менеджмента не хватит, чтобы все отследить. Они что-то делают, правда, избирательно, об этом, я думаю, мы поговорим. Четвертое, что она говорит, что сотрудничество с государством возможно, но только при соблюдении условий. И вот эти условия, как вы увидите, это совсем не то, что французы говорят. Во-первых, государство должно доказать, что речь идет об реальном преступлении, наркоторговле. Дальше государство должно предоставить платформе, телеграмме эти доказательства, что платформа их рассмотрела, изучила, согласилась, не согласилась, если не согласилась, идти в суд. И в-третьих, что отдавать должна платформа цифровая? Она ни в коем случае не должна отдавать личную переписку, там, чаты, и, как пишет Мария, упаси Господь, она говорит, там, ключи шифрования, ничего этого нельзя, надо отдавать метадату, и все. Никаких ключей шифрования, метадата, то есть это то, что собирает Telegram, что тоже плохо. Это IP-адрес пользователя, время регистрации, телефон, который привязан, даже геолокацию, там много чего из метадаты можно высказать. Вот это должно, считает Певчих, передаваться государству, передавать Telegram государству. И, на мой взгляд, это абсолютно разумная и взвешенная позиция, если исходить из того предположения изначального, что следует контролировать информацию. Я с этим не согласен, но, тем не менее, главное понимать, что французский и следственные органы добиваются от дура совершенно не того, о чем пишет Мария Певчих.
Ну вот смотрите, целый букет криминальных статей повесили на Павла Дурова французские власти. Два пишем три в уме, или это реально они обеспокоены детской порнографией, наркотиками и отмыванием денег?
Ну, я думаю, они реально убеспокоятся, что злодеи, что ли. Ну, давайте начнем с самого главного. Это вот ключевой момент нашей беседы, я поэтому хочу акцентировать. В Евросоюзе на сегодняшний день создано беспрецедентно реакционное законодательство, вот насколько это возможно, во всем, что имеет отношение к цифровым технологиям, криптоэкономике и шифрованию в целом. Вот есть три ключевых закона. Один называется «Общий регламент в защите данных», другой называется «Акт о цифровых услугах», DSA, так называемый, и самое одиозное – это законопроект, слава богу, пока законопроект, но его гарантированно примут, о борьбе с материалами, связанными с сексуализированным насилием над детьми, так называемый CSAM. Вот показательно, что страны ЕС и ЕС в целом не являются сколько маломальски заметным игроком на поле цифровых технологий, искусственного интеллекта там, и криптоэкономики. В странах ЕС ничего значимого в этих сферах не существует. Какой вообще искусственный интеллект, если нет своего поисковика? Ну, там не то, что там Google, даже там аналога Яндекса не существует. Нет ни одного сетевого мегамаркета, хоть отдаленно способного конкурировать там с Amazon или с AliExpress. Нет криптопроектов, нет ни одной мощной большой языковой модели. Ничего этого нет.
И даже, и даже с Яндексом нечем конкурировать.
Нет, ну вы что, даже отдаленно нет. Ну, какой европейский поисковик, вы знаете? Я не знаю, я 30 лет в IT не знаю. Ну, наверняка какой-то в каком-нибудь Гамбурге есть региональный поисковик. Ничего этого нет, зато есть море уникального по репрессивности законодательства, которое делает жизнь и работу проектов и бизнесов цифровых технологий в ЕС невыносимой. И неудивительно, что там ничего серьезного IT-бизнеса нет, потому что IT-бизнес бежит из Евросоюза как только может. Вот главная идея всех этих законов, вот слушай, вот это ключевой момент, контролировать содержание всего, что делается в цифровом пространстве. В чат-мессенджерах, в онлайн-СМИ, на форумах, в социальных сетях, везде. Этот контроль подразумевает тотальную переиллюстрацию всей переписки. Что бы там нам ни говорили юристы, как сейчас французские юристы, многие говорят, что этого нет, есть. Вот в законе это предполагается тотальная переиллюстрация, то есть сканирование на предмет выявления запретных тем. Каких? Наркотики, террористы, педофилы, все понятно. Но нарушение санкций тоже и много-много других политических моментов, которые в современном Евросоюзе считаются не комильфо. Чтобы сканирование было эффективно, вот законопроект последний о борьбе с материалами, связанными с сексуализированным насилием над детьми, этот CSAM, он предполагает полный запрет сквозного шифрования, потому что его нельзя преиллюстрировать априорно. Далее. Акт о цифровых услугах, вот этот DSA, по которому сейчас замели Дурова как раз, он предполагает ответственность модераторов и руководства хозяев цифровых площадок за проверку содержания сообщений пользователя. Что это значит? Во-первых, надо, площадка сама должна сканировать все содержание, выявлять там криминал. Во-вторых, площадка должна беспрекословно выполнять требования государственных структур Евросоюза по удалению контента, который эти госструктуры считают преступными. Они. В-третьих, нужно непременно открывать представительство в Евросоюзе, если основной бизнес находится за пределами. Ну, поскольку там весь серьезный IT-бизнес находится за пределами ЕС, открывать представительство нужно всем. И вот самое важное. Франция – это... Ну, я могу ошибаться по части единственности, но вот то, что я знаю, это единственная страна в ЕС, в которой все перечисленные вот эти цифровые преступления со стороны цифровой площадки, да, предполагается за это уголовная ответственность руководства проекта, да. То есть не штрафы огромные, как в Германии, а посадка в тюрьму на долгий срок. Вот именно вот в эту страну Павел Дуров умудрился заглянуть. Ну, вообще-то он гражданин Франции, так что не вижу поводов для возмущения. В общем, все по заслугам.
Вот смотрите, я вам приведу пример, когда новостной канал был закрыт. Он назывался «Утро Дагестана». Это было сделано после антисемитских выступлений в Махачкале, которые подогревались этим каналом «Утро Дагестана». Можно ли говорить, что это такое положительное сотрудничество властей и Телеграма?
Ну, это говорит о том, что Телеграма... Ну вот я бы сказал очень важную вещь. Избирательно и произвольно сотрудничает со всеми властями без исключения. Но она просто вынуждена это делать, поскольку Дуров сознательно избрал вот такую форму коммуникации в своем проекте. Она публичная, она не анонимная, и она без принудительного сквозного шифрования. Когда можно было сказать, вот у нас мы ничего физически сделать не можем, у нас только два пользователя, которые между собой общаются, они видят сообщение, а остальное закрыто, и нам это недоступно. Он сам это избрал. Вот это то, что я назвался груздем, полезая в кузов. Да? Но другое дело, что кто сильнее надавит и имеет при этом реальные рычаги давления, вот тот и добивается блокировки в Телеграме, а другие не добиваются. Вот Франция теперь добилась.
Что от Дурова хочет аятоллах Хаменеи?
Ну, кстати, очень мало хочет. У него были очень скромные требования, когда там были беспорядки. Они просили удалять каналы политических оппонентов, которые координировали акты гражданского неповиновения и призвали к демонстрациям против режима Хамини. У меня была статья в «Новой газете» на эту как раз тему. Все, больше они как бы никаких ключей, ничего не просили.
Что хотят американские спецслужбы от Телеграма и Дурова?
На сегодняшний день никаких свежих претензий не было озвучено. В прошлом была борьба с SEC, Комиссией по ценным бумагам и биржам США, с криптопроектом ТОН. ТОНГРАМ он тогда назывался. Этот криптопроект успешно уничтожили в 2018 году. Значит, Дуром нашел блестящий, на мой взгляд, выход. Он сначала отдал криптосеть, весь проект, на полный публичный аутсорсинг. Затем, после того, как проект довели до успешного финала, до готового состояния, он это все интегрировал обратно в Telegram и реализовал то, о чем мечтал Цукерберг – создать собственную криптосеть. Валюта была Libra, да? И американское государство, я помню, успешно этот проект задушило. Два замечательных публичных проекта. Один называется SUI, другой называется Aptos. И сегодня они украшают криптоэкономику. Но вот Facebook это встроить не позволили. А вот Дуров сумел добиться успеха, причем головокружительно. Блокчейн ТОН вот на сегодняшний день – это второй после Solana самый динамично развивающийся криптопроект в мире. То есть он добился. Так что можно не сомневаться, по мере продвижения успешного вот этого криптопроекта, американские власти придут в Телеграм с вопросами. Ну, если, конечно, победит Харрис. Но она с высокой вероятностью не победит. И тогда я не удивлюсь, что Телеграм вообще сменит юрисдикцию с дубайской и перенесет ее в Соединенные Штаты Америки. Потому что это будет самая криптофрендли, криптодружественная страна под Трампом. Во всяком случае, это то, что он обещает.
Как вам претензии или позиция российских властей, которые чуть ли не хором заступились за Дурова?
Не, ну это...
Я напомню нашим зрителям, что несколько лет назад Москва поднялась в защиту Телеграма, который хотели закрыть. И это были большие митинги в центре Москвы.
Ох, с ней с Телеграмой. Как вообще мне может быть позиция чиновников страны, где за лайк дают 4 года тюрьмы, а за публикацию фото и видео документации документов сажают от 8 до 12 лет? Ну, тут обсуждать нечего.
Ну, а зачем они заступаются за Дурова? Потому что это наш...
Ну, все, что русское, значит, свое. Ну, то поэтому уже... Война, она все упрощает, все отношения. Посмотрите, ну, в Украине как популярно. Все свели к национальному вопросу, так сказать. Вот русские и украинцы воюют, да? Не идеология, а русские и украинцы, не остатки империи, так сказать. Ну, и здесь то же самое. Как... Раз Дуров русский, значит, все. Значит, бьют русских. Это канцелинг русских во всем мире. Вот так.
Ну хорошо, а насколько верно утверждение, что российская армия использует Телеграм для переговоров и корректировки нанесения ударов по украинским объектам, как военным, так и гражданским?
Мумин, я же не военкор, прости господи, слава тебе богу, я не видел там, что в окопах используют, но могу предположить, что наверняка используют, потому что другого же нет. Ну, не сигнал же использовать, который вот сейчас взяли и запретили в РФ. Значит, ну как? Ну, вот Телеграм, что есть, то и используют.
Подождите, а где эти высокие технологии, космические связи, спецсвязь?
Нет этого ничего, как бы вот вопрос так можно продолжить, а используют ли ВСУ? Телеграм. Опять же, я не знаю, что они там используют, не видел. Но у ВСУ, насколько я представляю, у них нет проблем с коммуникацией, потому что все самое лучшее, все лучшее представлено союзниками. Да? Ну и потом в Украине считают, что Телеграм это, опять же, русский мессенджер, поэтому пользоваться типа им не кошерно. Но вообще-то он русский только генетически через своего создателя, дура. А пользователей в Телеграме из РФ 34 миллиона, из Соединенных Штатов 27 миллионов. То есть сопоставимо. Если уж так говорить, то там и пасется 104 миллиона индийцев. Поэтому критерий Телеграма вообще индийский мессенджер, да?
Мы беседуем с финансовым аналитиком Сергеем Голубицким. У микрофона Мумин Шакиров. Одно из главных обвинений в адрес Дурова с разных сторон – это то, что он сотрудничает с российскими спецслужбами, и то, что он там чуть ли не 50 раз летал в Россию, хотя говорил, что ноги там моей не будет. Вот о чем это говорит?
Вот он сотрудничает, когда не потому, что ему это нравится, это никому нравится не может, естественно. Но как руководитель вот в того публичного формата, в который он себя поместил, он вынужден сотрудничать и будет сотрудничать со всеми, кто сможет продавить достаточно, чтобы это было чувствительно. Да? Ну вот вопрос там, например, добьются ли успеха французские следователи с Дуровым? Ну, я думаю, что сломают. Да, думаю, сломает, потому что, вот опять же, концептуально сломали в тот момент, когда Дуров избрал для своего коммуникационного проекта вот этот ужасный публичный формат. То есть, а он использует государственную форму инкорпорации, не DAO, там, скажем, децентрализованную автономную организацию, как принято в криптоэкономике, а там ЛТД, ЛС, вот это все, да, руководство компании не анонимно. И главное еще, переписка пользователей и переписка во всех, контент всех каналов, они вообще открыты, информационных, все доступно руководству компании. Соответственно, к руководству можно прийти, оказать давление с просьбой поделиться. То есть, назвался груздем, полезай в кузов. Да? А то, что государство всегда, во все времена, в борьбе с индивидом добивается того, чего ему надо, это не нужно доказывать. Государство бессильно только против революции и массового протеста. А с любым частным лицом государство справляется играючи, для того его и создавали. Поэтому, я думаю, все там, ну, Павел Дуров договорится, все будет хорошо. Вот, как, ну, как давят на него, ну и будет он. Мера давления важна.
В одной из наших бесед вы сказали, что самое интересное для государства, для спецслужб – это внутренние чаты, куда людей приглашают и там обсуждают те или иные дела. Ключи от этих чатов – это и есть желание властей и спецслужб добраться туда и что-то узнать для себя новое? Или это не самая главная платформа? Интерес.
Вот есть то самое пресловутое сквозное шифрование, о котором вот все так любят говорить. Что это такое? Есть два ключа. Публичный и открытый. Один у Мумина, один у меня. Я хочу написать Мумину. Я беру ключ Мумина, шифрую публичным ключом Мумина сообщение, присылаю ему. Мумин достает свой секретный ключ и им расшифровывает мое сообщение, потом берет мой публичный, отсылает мне, и я своим секретным. Вот в этой конструкции, которая в нормальных мессенджерах вроде Signal, WhatsApp, по умолчанию включена везде, а в Телеграме это отключено, 99% даже не знает, что такое есть, это надо идти, делать 4 клика мыши в разные закрытые там места, найти где, чтобы включить такой тип шифрования. Вот такое сквозное шифрование никто прочитать не может. Никакое ЦРУ, КГБ, кто угодно не может прийти никуда, никакому Дурову и сказать «отдай», потому что у него нет ключей у Мумина. Это надо идти к Мумину, к Голубицкому, с паяльником, там, решать эти вопросы. Да, и мы и так отдадим, наверное, под давлением. Но у компании попросить нечего, у них нету. Остается другой тип, который многие даже не считают шифрованием. Так называемое «server to client». Значит, первое было – это клиент с клиентом, P2P. А второе – это сервер с клиентом. Что это значит? Все, есть ключи публичный, секретный у сервера, у Телеграма. Я, когда хочу что-то послать, сказать Мумину, например, я использую эти ключи. публичный ключ Телеграммы, а Мумин, когда расшифровывает, использует секретный ключ тоже, который принадлежит Телеграмме. Вот так закрыто все. То есть коммуникация, она зашифрована, когда идет по интернету от меня к серверу, там закрыто, от сервера к Мумину закрыто. Но дальше там все это прозрачно. Телеграмма имеет доступ ко всему контенту. Поэтому, по большому счету, никакие ключи никакому ЦРУ как бы не нужны. Им нужно просто прийти к Телеграмме и настоять, используя там свои способы давления, какие у них есть, чтобы им просто показали, у них это открыто. Но если какой-то злостный террорист пытается подложить какую-то ранцевую атомную бомбу куда-то, он, естественно, будет не пользоваться Телеграммой в первую очередь, но если в Телеграмме, то он будет использовать сквозное шифрование в секретном чате. И там никакой Павел Дуров и никто ничего не откроет. Есть, правда, там один тонкий нюанс, связанный с тем, что секретное все шифрование, созданное Николаем Дуровым. Кстати, вот Павел Дуров, гений-гений, вообще там все его брат составлял. Математик гениальный совершенно. Вот уж кто гениальный человек. Вот МТ-прото, вот вторая версия, у них там это шифрование используется, но оно проприетарное. То есть оно полностью, оно, там не открытый код целиком, там известны модули шифрования, которые используют, Даффи, Хелман, там много всего, RSA, все известно, но все вместе неизвестно, это проприетарный закрытый код. Его не проверяли сторонние аналитические компании, они не делали аудит, поэтому непонятно, как там чего-чего зашифровано. Считается, ну да, что это, но поскольку не открытый код, быть уверенным, что даже секретные чаты, сквозное шифрование, на самом деле сквозное, мы не можем, и никто не может, пока это не покажет. Смотря зачем придет туда к дуру. Любая коммуникация один на один в Телеграме можно зашифровать вот так. Но если там третий человек появляется, никакого закрытого сквозного шифрования быть не может. И мы можем закрыть чат, да, создать такой как групповой чат, закрыть для там, педофилов злостных и по паролю, там, по приглашению. Да? Но вся переписка в этом чате все равно расшифрованная. Там нет сквозного шифрования. Это хранится там на серверах Телеграма. Плюс вся метадата. То есть IP, откуда, когда, на какой телефон привязано, геолока, вот это все. Вот это хочет получить, естественно, так сказать, следственные органы. Но это же проще, чем идти ловить, там, внедряться в эту группу. Проще получить эту информацию. Естественно, они хотят ее получить. За нее и борются.
Если я правильно понял, вот у меня есть Google почта. Если менеджеры Google захотят прочитать мою внутреннюю переписку с кем-либо, они это легко сделают.
Все то же самое.
А если мы с вами сделаем свой секретный чат со всеми этими кодами, шифрованием, получается, что Павел Дуров не сможет прочитать нашу переписку? В этом гениальность Телеграма.
Если мы общаемся тет-а-тет вдвоем, то можно вот зашифровать. Вот так, как я сказал, сквозным. Если там больше, там третий человек приходит, уже не получается. Ну вот в сигнале, например, можно создать группу, она вся будет зашифрованная. Вот именно так, секретными ключами.
Продавят ли французы Павла Дурова и отдаст ли им он то, что от него они просят?
Ну да, вот я как сказал, отдаст обязательно. Конечно же, отдаст, потому что, ну куда денется? Он выстроил такую модель. Он заложник своей модели. Он сделал модель, в которой он имеет контроль над контентом. А это то, что нужно Евросоюзу. И Франции, где за это еще и уголовка, если ты этот контент не, даже не то, что переиллюстрируешь. В данном случае речь идет, что он не закрывал эти все педофильные, там, некрофильные какие-то там каналы. И он создал модель, где это у него есть контроль. Если бы он сделал модель, где бы контроля не было, ну, взятки гладкие. Но это, к сожалению, тоже не работает. Мы знаем, вот буквально маленькое отклонение. В мае закончился суд над Андреем Перцевым, программистом, который создал Торнадо Кэш. Это просто миксер для биткоина, который микширует транзакции и скрывает, откуда что пришло. Он программист, у него нет никакого контроля. Он, все ключи сожжены, он не может изменить в протоколе ничего. Протокол живет своей жизнью. Но вот за то, что он это сделал, он получил 5 лет 4 месяца, по-моему. Вот сейчас в мае в Голландии, голландский суд ему влупил, создав такой прецедент всем разработчикам. Если будете вот так вот имя реками с фамилиями, вот ждите, что в Евросоюзе будет с вами вот такое обращение. 5 лет получите. Ну, из этого вывод какой? Все станут Сатоши на кому-то. Все станут безымянными, благо технологий много, и больше ничего не будет. А с самим протоколом Торнадо Кэш, он сегодня работает, это ничего нельзя сделать. Он не подконтрольный ни Перцеву, никому.
И последний вопрос. Если Павел Дуров отдаст французам то, что от него просят, не закроет ли Телеграм российские власти?
Ну как? Российские власти могут делать то же самое, что они делают там с Ютубом, там со всеми. Ну, замедлять, останавливать, блокировать IP. Ну, есть VPN. Это вечная борьба технологий. Они начиная с Китая, так сказать, первые начали, Россия подхватила, они диктатуры там борются как, ну и не только диктатуры, господи, какой контроль в Евросоюзе над контентом. Закрыли же дуров Russia Today, все каналы в Евросоюзе по просьбе Евросоюза в Телеграме. В общем, это вот давление, оно, ну вот, это борьба. Одни создают технологии преодоления, другие создают технологии подавления. И вот между ними это все развивается. Но это другая история уже, да.
Сергей, вы предсказали закрытие или замедление YouTube, это произошло. Произошло чуть раньше, но это произошло. Чем закончится эта война между пользователями YouTube и российскими властями?
Ну, вот так все и будет продолжаться. Это процесс уже, как только появились цифровые технологии в массовом использовании в 90-е годы, так этот процесс запустился. Одни информацию скрывают, закрывают, там, разработчики создают софт, который закрывают кодами регистрации, хакеры приходят, взламывают, фильмы защищают, там, DRM, музыкальные дорожки закрывают, DRM защитываем делают, их взламывают, и вот это идет такой борьбой. Здесь будет то же самое. И в Китае... Ну, в Китае другое, там все блокируют, технически можно преодолеть, но никому не надо. А вот в России ситуация другая, здесь будут блокировать, но как там тем 10% населения, это, наверное, надо, которых, и они всегда найдут возможность все это обойти. Тут будут закрывать, там будут преодолевать, и это будет вечный такой процесс.
И еще один момент, вы предсказали, что когда YouTube начнет замедляться и умирать, и потеряет своих пользователей, все креативщики и производители контента уйдут в YouTube. YouTube ожидает большой всплеск и успех.
Насколько я знаю, все производители контента, которые действуют в правовом поле России, остались там и зарабатывают на хлеб там, они давно уже в Рютюбе присутствуют. Другое дело, что никогда там отдачи материальной такой не будет. Ведь смысл там, неважно, как это называется, Рутюб, Кинтюб, там, Ютюб, неважно. Главное, что с этого заработать можно, какие деньги, какая монетизация контента. Ну, все, альтруизм – это замечательно, но нельзя же бесконечно. Смотрите, как закрывается один за одним, скажем, все оппозиционные, находящиеся за пределами РФ, российские источники видеоинформации, да, в YouTube. Почему? Ну, потому что сам же YouTube прекратил монетизацию из России. И они просто не могут, им не на что кушать, извините, это же их работа. Они закрываются. То есть вопрос материальной монетизации – это очень важно. Насколько YouTube может им удовлетворить? Ну, думаю, может, даже не через государство, но потому что государство пока тех, кто его активно поддерживает, оно их окормляет, так сказать, питает, дает им большие и достаточно деньги, если глядя там, что за концерт дают 16 миллионов за одно выступление. Ну, наверное, тем, кому надо, этим блогерам им тоже будут и что в Рутюбе приплачивать. Тем более, что в Ютюбе они уже не могут получать деньги, и им сам Бог велел уйти куда-нибудь.
Я беседовал с финансовым аналитиком и специалистом по интернет-трейдингу Сергеем Голубицким. С вами был Мумин Шакиров. Всего вам доброго!